Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер».
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в мире тревожно. К сожалению, тем, которые мы можем обсуждать, море. И как мы будем это делать, на каких ресурсах, сейчас Галим Маратович вам доложит.
Да, я хочу сказать, что вы сейчас слышали Александра Сладкова, он забыл представиться, но это ничего. Вот, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва» и оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот», латиницы в одно слово. Пожалуйста, Александр Иванович, продолжайте.
Дзинь, по носу мне. Ну, ладно. Первое. Казахстан. Очень тревожная тема, которая возникла в начале года. Накал, как нам кажется, спадает. Но вся ситуация переходит в новую стадию. Она стабилизируется, объекты переходят под контроль правительственных сил Казахстана. ОДКБ отработала на первом этапе безукоризненно. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что ведь это не просто так, это не черт из табакерки, который выскочил и вдруг решил все проблемы. Огромное количество войск, огромное количество военачальников, людей, масса военнослужащих, полицейских, МЧСовцев работали над тем, чтобы этот механизм в нужный момент сработал. Есть у меня друг Александр Чередник, это полковник ВДВ, в недавнем прошлом, выпускник Рязанского прославленного десантного училища, потомственный военный и офицер 45-го полка спецназа ВДВ, потом разведывательного полка, потом снова полка спецназа, сейчас бригада 45-я прославленная, и подразделение этой бригады вместе с 98-й воздушно-десантной дивизией, 31-й десант-штурмовой бригады ВДВ действуют сегодня в составе миротворческих сил в Казахстане. Саш, на связи ты?
Да, на связи.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с Галим Маратовичем, с Александром Казаковым можем видеть Сашу Чередника в его резиденции, где-то в России. Вот. Саня, ты посидел маленько, нет? Или
есть такое, да.
Старость тебя не щадит. А нам хоть бы что с Галим Маратовичем.
Еще поправился чуть-чуть, по-моему,
Александр Ильич. Ты помоложе на год, тебе можно, да. Вот. Саш, ты был участником вот этой мощной работы по подготовке к защите ОДКБ государств. Как ты считаешь, насколько в процентном отношении мы справились?
Ну, глядя со стороны, как ты сказал правильно, что сработали безукоризненно. Но, как сказал Владимир Владимирович Путин, есть отдельные недостатки, над исправлением которых мы будем работать. Значит, те, кто непосредственно руководит этой деятельностью, принимает участие, они в любом случае видят те недостатки, которые есть, но самое главное, что ведется работа по их устранению этих недостатков.
Ну, выявлению, регистрации, да, анализу, и, вероятно, нас ждут уже другие немножко учения, нежели те, в которых ты участвовал, а мы присутствовали.
Ну, да, в 2009 году проходили на территории Казахстана первые учения ОДКБ.
Нет, первое в 2008-м, Саш, а КСОР в 2009-м, коллективные силы оперативного реагирования. И все говорят, а где КСОР? А что они сделали? Кто такие КСОР? Что это такое? Но ведь 98-я дивизия и 31-я бригада, это как раз и есть те самые, по формальному признаку, соединения и часть, которые входят в КСОР. Так?
Да, выделенные Россией в состав коллективной силы КСОР. А миротворческий контингент, он, в принципе, состоит из тех же частей, только меньшего состава и для выполнения миротворческих миссий.
Сань, с каким трудом добивалась наша военная машина вот той безукоризненности, которую мы продемонстрировали сегодня? Вот какие самые главные проблемы были, когда мы собирались в том же Ульяновске, с тобой вместе смотрели, наблюдали, как они, десантники наши, родные гвардейцы, укладываются, грузятся, перелетают. Все так легко, на мой взгляд, было, когда я смотрел на это. А Галим Маратович тогда в качестве шеф-редактора правил мои тексты.
Да, куда деваться?
Вот не знаю, мне кажется, тексты Александра править очень сложно. Он так настолько профессионально работал в Казахстане, я наблюдал это со стороны. Человек только...
Саня, не хвали, заклюют, такие, как Маратович, заклюют.
На две недели вперед уже смотрел и тексты выдавал. Значит, начнем с того, что воздушно-десантные войска являются войсками немедленного реагирования по своей структуре и по своим задачам, как таковые.
Да ладно. А давай вот поконкретнее, если так, без припева.
Значит, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск являются авиатранспортабельными, то есть предназначенными для быстрой переброски по воздуху. Техника имеет небольшой вес по сравнению с сухопутной техникой, меньшие габариты и предназначенные как для десантирования посадочным способом, так и парашютным способом.
Поэтому выбрали ВДВ?
Ну, потому что априори это является силами, уже несколько лет, даже десятилетий, планируется воздушно-десантные войска сделать основой сил немедленного реагирования в вооруженных силах Российской Федерации. Но повседневная жизнь воздушно-десантных соединений и воинских частей состоит в том числе из тренировок по загрузке техники.
Саша, не, пожалуйста, не мытарь. Какие проблемы были при переброске в первый раз? Галим Маратович, я прав, что я так вот построил?
Да.
Лично я вот проблем как таковых для переброски не видел, потому что весь личный состав знает Ил-76, аэродромы взлета и погрузки. Все знают.
Что без проблем? Да я тебе назову проблемы. При пересечении границы из Киргизии в Казахстан на полигоны возникли проблемы с, так сказать, пересечением этой границы. Сейчас. С вот оформлением документов. Как оружие перевозить? Как боевую технику? Как ее применять? Ведь обычно международные учения проходили так. Прилетали люди с зубной щеткой, а им там выдавали М-16 или М-4, если наши летали в Америку, американцы к нам, будь ласка, АК-74, а туда же летали уже с первых учений, уже летали с оружием в Казахстан. Почему в Казахстане именно? Вот какие трудности? Только по спрессованию, потому что на радио люди серьезные, это не какой-нибудь там, я не знаю, диафильм.
Я понял. Значит, про проблемы при пересечении границы. Значит, вроде все было согласовано, предварительно ездили рекогносцировочные группы, которые смотрели размещение, согласовывали перемещение личного состава, но с прибытием на первое учение личный состав перебрасывался на нашу базу Кант на территории Киргизии, разгружался там, техника, подготовленная для десантирования в ходе учения, оставалась на территории Киргизии, личный состав на автомобильной техники перебрасывался в район населенного пункта
Атар, гвардейская.
Атар, да. Воинская часть, там дивизия раньше стояла, стрелковая.
Саня, какие трудности были?
Трудности были в том, что приходилось в течение подготовки и в ходе учения пересекать несколько раз границу.
То есть в этот раз мы сделали по-другому. Мы сразу прилетели в Казахстан.
Да.
И был, то есть опыт наш сработал. Если раньше бы мы прилетели в Кан, там разгрузились, а то... А сейчас мы уже поняли, что надо, если делать, то сразу. Так?
Ну, я так понимаю, что в этот раз было все согласовано. То есть даже не один аэродром был выделен, а два для приземления. Потому что все-таки «Армада-70» и «Ил-76» – это большое количество самолетов, которые необходимо не только, чтобы приземлялись, но и разгружались, одновременно осуществлялся взлет. Военно-транспортная авиация сработала в этот раз как часы, потому что было совершено больше 100 самолетов вылетов в итоге для переброски личного состава. Никаких происшествий летных не случилось, что тоже радует.
Да, личный это очень важно. Пока, да. Ну, это очень радует. Летчики молодцы.
Совершена переброска.
Вы знаете, дорогие друзья, я к радиослушателям обращаюсь. Саня, я чуть-чуть тебя перебью. Саша Дробышевский, наш друг, который руководил пресс-службой военно-воздушных сил, он говорил так. Ну что, про десантников сделали? А про нас что? А про ВТА, про военно-транспортную авиацию? Больше на учения не поедете, на аэродром не... Хотя мы дружим с Александром Владимировичем, он наш человек, полковник Дробышевский. И он говорит, ну что же вы про нас-то не сказали? А вот ты правильно сделал, сказал про летчиков. Это наши соколы путинские, которые перевезли как положено все. И белорусские наши братья, они тоже участвовали в переброске.
Значит, про летчиков всегда хочется сказать, что без летчиков мы простая пехота.
Я это вам давно говорил уже, вы не верите мне.
Поэтому... Вот, личный состав при переброске в прошлые разы прилетал со своим оружием, со своими боеприпасами, что тоже было задекларировано, подготовлены документы. Я так понимаю, что в настоящее время на все подразделения, которые входят в состав этих воинских частей, уже подготовлены заранее все документы, которые при необходимости немедленно отправляются, и на этом... Экономится время на согласование,
конечно,
проверки, прохождение таможни, границы и прочих, скажем так, тонкости, которые в любом случае при пересечении любой границы...
Это понятно. Саш, как ты считаешь, насколько упреки в сторону спецназа, в котором ты служил, спецназа ВДВ, состоятельны? Ну ладно, у нас 31-я бригада, которая имеет особую подготовку миротворческую. Это реально так. В Ульяновске построен городок миротворческий, на котором расположены объекты, присущие для деятельности миротворцев в разных регионах мира. Десантура наша, десантники, гвардейцы наши тренируются.
Нет, ну там специфика отрабатывается, да, соответствующая. Да, общение, да, с населением, да, и так далее.
Абсолютно. А спецназ зачем?
Ну, спецназ предназначен для, он потому и называется спецназ, для выполнения специальных задач.
Задачи бывают каких? Разные. Какие?
В том числе проведение разведки местности, на которой размещаются контингенты наши предварительные.
Послушай, ну есть разведподразделения в десантных батальонах. Разведзвод, ну, саперный взвод, который инженерную разведку производит. Я сейчас заступлюсь за полковника Чередняка. Я хочу сказать, что предназначение 45-й бригады молчит, как лунь просто. Седой и молчит, скрывает. Ведь должна действовать группа обеспечения десантирования. Так же, Александр Ильич?
Да, вот.
Она должна прилететь. Метеоспециалисты, аэродромщики, штурманы наземного наведения, офицеры боевого управления или штурманы наземные, должны быть специалисты по десантированию от парашютно-десантного управления нашего, воздушно-десантного управления, вот, ВДВ. Но они же не могут приехать с чемоданчиками в трениках, они их же просто не пустят никуда. Должны быть вежливые люди рядом, которые скажут, пустите, товарищи, они поработают, не надо к ним подходить, товарищи террористы и боевики. Поэтому спецназ существует для того, чтобы подготовить площадки приземления к основному десантированию, посмотреть, есть ли силы ПВО, которые могут противодействовать. Ну, так же, Саня.
Ну да, ну, скажем так, это при классических боевых действиях, вот и ПВО и так далее. В этом случае этого не было, но...
Так опять, о чем мы в бирюльке играем, как сказали, в зоне особого нет, внимания?
Нет, а, нет, а кто мог гарантировать, что они не притащили боевики «Стингер» какой-нибудь?
Саня.
Ну, это да, согласен.
Товарищ полковник, воздушный десант Григорий Середняк, а вот скажи мне, пожалуйста, какое все-таки твое основное впечатление от той операции, которая проводилась? Ведь столько сил положено заранее для того, чтобы эта операция прошла без сучка и задоринки в рамках деятельности ОДКБ. Вот что тебя восхитило прежде всего? Об ошибках ты отказываешься говорить, хотя я скажу, самолетов мало было. Авиация, ну мало, надо парк наращивать. Старались, как могли, карусельным методом, летали и летали. Но нам нужны летательные аппараты, а что там говорить? А это промышленность, это все то, о чем, кстати, Сергей Кожугетович говорил в декабре, я лично слышал, что пойдет наращивание моментов. Почему? Плюс ко всему, мы отходим от многих вещей, которые связаны с обеспечением технической готовности. Очень многое делается. Поверьте, это мы отдельно поговорим на отдельной программе, но авиации уделяется большое внимание. Вот. Саш, ну что тебя, вот какой момент, на какой момент ты обратил внимание прежде всего?
Ну, мне больше всего понравилось по кадрам, которые показывали загрузку в Иваново, что были подготовлены не только боевая техника, которая выполняет боевые задачи, но и техника боевого и тылового обеспечения. То есть, если даже с Иваново посмотреть, идет колонна боевых машин и колонна машин, автомобильный транспорт. Это идет забота о людях, не только они должны там воевать, но обеспечен тыл, это продовольствие.
Саня, ну это классика, классика. Увидел колесную машину и прослезился. Ну как так?
Нет,
ну, надо говорить о том, надо говорить о том, что в ВДВ, когда поднимали в 2014 году, по-моему, в 2013 году, Сергей Кожугетович второй раз поднял ВДВ, и мы готовились к вылету в Чкаловском, и Валерий Васильевич Герасимов, начальник генерального штаба наш, говорит, а ты же там при делах еще был или нет уже?
Нет, уже нет.
Значит, он, начальник генерального штаба, я ему говорю, Валерий Васильевич, а первый прилетит прямо на место? А он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, Валерий Васильевич, ну, при всей моей любви, а он, я к нему очень тепло отношусь, к НГШ, человек очень приятный, я его давно знаю, вот, я настоящий офицер, генерал, он, я ему говорю, Валерий Васильевич, под вас 6 ящиков оборудования не будут грузить, извините, пожалуйста. Вот. Куда летим? Он говорит, я не скажу, я не могу, Саш. И только когда промелькнула надпись на аэродроме, когда мы совершали посадку Анапа, я понял, что мы в Раевку. Вот. И оказывается, тогда машины не влезали в Ил-76. Их пытались пехота перебросить как можно быстрее, а они не влезали. И тогда сбрасывали воздух. Стравливали воздух из колес, и они на полуприседе гусиным шагом заходили. А сейчас этого нет, это весь опыт-то используется, который ну, я негативный. Я с этого
начал, да, что техника авиатранспортабельна вся, это не просто, это подготовлено специально. Меньшего веса, меньшего габаритов для того, чтобы это все заходило в технику. А для крупногабаритной специально сейчас Ан-124 применили.
Я понял. А что, действительно наши воевать не будут? Ну, по документам, там, по всем делам и по твоему опыту. Мамы нас слушают, мамы родные, даже опытные офицерские жены, знаю я одну тут, вот, обращаются ко мне и говорят, а вот как ты считаешь, папа, как вот, что будет там, вот это вот все? Я говорю, да не будет, потому что это миротворческая реальная миссия. Там казахи высоко подготовленные ребята, и они реально высоко подготовлены. Они мне очень нравятся, как военные. Особенно аэромобильные, да?
Казахстанская армия, да.
Будут и воевать или нет наши?
Нет, мне кажется, уже ничего не будет. Именно вот эта переброска быстрая, организованная войск, и не только России, но и других членов ОДКБ, в принципе, показала тем, кто поднимал эту бучу всю, что не надо затевать, потому что придут и на помощь, никто не бросит, а воевать уже с одной стороны – это одно. Когда есть помощь, взаимовыручка, это уже совсем по-другому. То есть, скажем так, в зародыше, я считаю, что уже задушено это дело. Сейчас пройдет выемка оружия.
Взятие, да.
Уже самостоятельное изъятие, да, проводят казахстанские силовые структуры. Я думаю, что все наладится, поэтому надеюсь, что операция будет недолгой.
А вот ребят, у нас тот слушатель, кстати.
А ну-ка, давайте попробуем.
Слушатель на YouTube-канале Александр К. пишет, что вообще-то надо было туда послать Росгвардию. Они больше приспособлены для выполнения этой задачи.
Но они, части Росгвардии входят в силы ОДКБ. Но поверьте мне, ребята в Росгвардии отчаянные, дерзкие. И в 2009 году, Саш, ты помнишь, ими руководил...
Рысь была.
Рысь, Влад Ершов, который сейчас, я не знаю, генерал-полковник он или... Ну, генерал-лейтенант точно, Влад Ершов, это великолепнейший человек. Мне он очень нравится, профессионал, я его давно знаю, классный мужик. И он руководит всеми силами специальных операций в Росгвардии. Но я вам хочу сказать. 6 часов аэромобильная бригада, 25-я, 25-я или 24-я, казахская, вела бой под Алматой. 6 часов бригада вела бой с противником. И только по истечению вот этого времени они смогли сломить сопротивление. Но без применения серьезного оружия тяжело это сделать. Без повышенных средств повышенной мобильности и все остальное. Росгвардия, без нее, безусловно, она, кстати, имеет право действовать за рубежом. Она имеет право по закону. Но вот решили так. Вот. И еще очень важно, что в силы входит и подразделение МЧС, которые тут же вместе с войсками идут по пятам и... делают все, чтобы снизить опасность для мирного населения.
Ну, те же пожары на объектах необходимо тушить, раненых и погибших из-под завалов доставать. Это вот реально их работа, МЧС. Это же на учениях все отрабатывалось.
Да.
Реально МЧС, и вертолеты были тогда, помнишь,
летали. Конечно, и самолеты, МЧС, которые тушили с воздуха.
Да, там. Поэтому это все отработано. Ну, есть такая... те, кто руководит, им виднее, почему послано. То есть у руководства есть выбор.
Да нет, но они можно входят как основной...
Но послали, кого послали. Значит, так надо.
А у меня вот вопрос к Александру. А вот подобные сценарии отрабатывались на учениях?
Конечно. Да, я тебе говорю, да. Да. Так, я предлагаю...
У нас еще времени 40 секунд.
40 секунд у него времени. Саша... Скажи десантникам пару добрых слов. Вот у тебя 20 секунд. Твоим сослуживцам, ну, пару слов теплых.
Ребята, хочу вам пожелать, чтобы выполнили задачу, как вам ее поставили, и без потерь своевременно вернулись домой к своим семьям, и чтобы такие мероприятия были как можно реже. Лучше на учениях.
Все.
Ну что, спасибо, Саша, Александр
Игоревич. Спасибо.
А сейчас
спасибо.
У нас новости, потом мы продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы вместе с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир.
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, вот сейчас мне написали, попросили не перебивать человека, с которым мы разговариваем. Ну, а кто его будет перебивать-то, если не я? Ну, как? Я же ваш представитель.
Да, я ведь достаточно интеллигентный человек.
Да. В какой руке держать вилку, если в правой котлета? В конце концов, я знаю. Значит, вот смотрите, казахская тема, казахстанская тема, тема нашего деятельности и действий ОДКБ. Но Ведь с тем, что закончатся большие мероприятия, связанные с применением войск, ситуация, к сожалению, может и не успокоиться. И мы сейчас поговорим о том, какие опасности ждут Казахстан на пути к умиротворению окончательному.
Ты знаешь, вот я тебя перебью.
Да? Чувствуйте, вот. пишите.
Просто, понимаешь, аналогия такая возникает. Вот если помнить кампании на Северном Кавказе, да, боевики выбиваются из города, уходят либо в горы, либо в лес, либо еще что-то, и ничего не заканчивается, победы еще нету.
Ну да, эти вылазки, они кровавые
и... До полной ликвидации еще далеко. А когда речь идет о том, что на Алмату напало 20 тысяч там боевиков...
Ну, 20,
но их было много. Вот. То, мне кажется, вот наведением порядка только в городах дело не закончится.
Ну, давай так.
И у нас есть человек, с которым мы можем об этом поговорить.
Это мой друг... Абдул Мусаев. Значит, я его... Вы можете видеть в Ютубе. Абдул, привет. Ты на связи. Слышишь меня?
Да, я на связи. Я хорошо слышу.
Здравствуй, Абдул.
Да, я хорошо слышу, сказал...
Вам добрый вечер, ребята.
Сказал полковник полиции в недавнем прошлом. Да, я хорошо слышу. Это небольшого роста человек. Коренастый, широкоплечий, очень скромный, очень такой тихий дагестанский мужчина, который лишнего не скажет никогда, ни слова, ничего. Но, Абдул, сколько ж в тебе силы, я тогда, когда мы делали с тобой сюжеты эти, фильмы про Макашарипова, бандита, бандподполья, сколько ж в тебе силы человеческой, и хотелось бежать просто от этой опасности, когда десятки терактов в день, на улицах дагестанских городов милиционеры гибли, я не знаю, когда бандподполье совсем активно действовало, Абдул, по-моему, в год теряли батальон милиционеров безвозвратно, по-моему, только дагестанских, так же получается?
Цифры говорить я не хочу, каждая цифра для нас, она очень больна. Теряли мы своих сотрудников, но самое главное, мы каждый день теряли сотрудников, но никто не уходил добровольно со службы.
Согласен. Вот да. Дагестанцы это да. Слушай, вот по твоему опыту, большому, оперативному, и вот человеку, который занимался столько лет информацией, да и сейчас болеешь ей тоже наверняка. Да, как ты считаешь, наши друзья, наши братья в Казахстане могут спать спокойно, когда города будут очищены? Горная страна, Казахстан.
Ну, юг Казахстана.
Я сейчас озвучу свое видение. Это я начну с того, что даже по самым скромным подсчетам 170 человек гражданских погибли. При этом погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. 1000 раненых. Это самая большая трагедия. Вот. Кто и что задумал, пока неизвестно. Конечно же, никто не задумался там газ снижать там, или еще что-то делать. Для этого вышли мирные люди. Но подхватили и понесли дальше это люди, у которых были конкретные цели. Цель это была одна. Дестабилизация, а в дальнейшем захват власти.
Ни много, ни мало.
Да, успели вовремя среагировать, но потери большие. И вот что сегодня? Сегодня, конечно же, есть власть, есть страны, которые готовы помочь, есть ОДКБ наш, который мы несколько стран соединились. Вот. Это наш помощь при возникновении любой опасности для любой страны, которая входит в ОДКБ. Вот. Самое интересное, что американцы сполошились, почему Россия зашла. Ну, лучше бы тогда позвали бы Америку, они там за 12 тысяч километров прилетели. А еще лучше бы Австралию позвали бы, те так, еще дальше.
Ну, приплыли бы.
Да, конечно же. Но суть сейчас не в этом. Суть в том, что, конечно же, сейчас все поуспокоится внешне. Но внутренне, конечно, это опыт, это нехороший опыт, но он останется. И власть должна очень серьезно подумать, как с народом работать, чтобы они на улицу не вышли, на мирный протест, который обязательно подхватит те, кому это нужно. Мы уже видели. Вот смотрите, Алма-Ата, 10% населения Казахстана. Почему-то все силы бросили. Все силы деструктивные. Банки, магазины. А что в магазинах? Власть сидит, которая их газ повышает. В банке сидит. На улице ходят мирные люди. Их зачем убивать? Ну, если у вас есть конкретная направленность, против кого вы идете, да так идите против него. Магазины же ни при чем. Значит, все же это же было целенаправленно. Там количество там 20 тысяч было или 5 тысяч. Разницы никакой нет. Ты помнишь, Александр, как в 99-м году на нас напали около 2 тысяч человек. Вся республика воевала. Вся республика воевала.
И такая опасность захвата Махачкалы была.
Да. Вот и здесь тоже. Вот недавно Сергей Кожугетович Шойгу говорил, что у нас идет информационная война. Абсолютно прав. Вот здесь власть должна очень серьезно поработать в информационном плане. Людям надо объяснять постоянно, кто те, которые грабили банки, магазины, и кто те вышел, протестуя против цен на газ. Это совершенно разные группы людей. Которые вышли повышение на газ, они вышли выразить свое недовольствие, свой протест тем, что газ повысили. У них ни оружия не было, и замысла не было кого-то свергать или кого-то убивать. Но подхватили, влезли и все обратили...
Абдул, но сейчас у нас немножко разговор о другом идет. О том, что вот о последствиях. Сейчас выдавили боевиков из городов. Но они же никуда не исчезли.
Нет, ну все говорят, Маратыч, что в горах есть базы, которые были, которые функционировали, которые, соответственно...
Просто обращаясь к опыту Дагестана, горькому опыту. Но
что может быть?
Что дальше может быть? Какое развитие событий вы видите на своем опыте?
Дальше, конечно же, эти люди, которые были там в городах, еще и не успели побывать, они... Вот сейчас есть такое понятие «спящие ячейки». Они перейдут в спящий режим, но они не ушли. Их цели не поменялись. Поэтому власти надо будет очень серьезно работать. Спецслужбам очень серьезно работать. Каждый день. Практически каждый день. Эта невидимая война, она не должна там греметь взрывами, там, подрывами и так далее. Помнишь, мы говорили с тобой? Вот то, что мы годами собирали... Мы начали это реализовывать. Мы же много лет занимались этими и ячейками, этими и подпольными делами и так далее. А кто их может в один день победить? Не победят. Надо каждый день работать. Годы пройдут, пока республика сядет на нормальные рейсы. Конечно же, они будут из-под тишка что-то делать. Но и народ надо готовить.
Но ведь там, там очень тяжелое положение ведь на самом деле. Ведь если мы смотрим на тот же самый ИГИЛ, запрещенный в России, который воевал в Сирии, сколько было выходцев из Северного Кавказа, и из Казахстана тоже было очень
из
много боевиков.
Центральной Азии, Средней Азии.
И они сейчас возвращаются.
Совершенно правильно. А учитывая, что у нас границы как решето, люди ходят спокойно и куда угодно. Это в Советском Союзе мышь бы не пробежала через границу. Ушел ты за пределы страны, ну и оставайся там, раз там тебе нравится.
Абдул. А
сейчас, сегодня ушли, завтра вернулись. Поэтому и здесь вот, да, и мы же ведь объединились, пока что хоть 6 стран ОДКБ, с другой стороны СНГ, мы должны друг другу помогать. Там, кстати, живет-то 20% русских. Каждый пятый казахстанец, он русский. То есть русский мир там тоже живет. Мы не только Казахстаном, но и русским людям должны помогать. Вы же помните нашу историю 53-й, 54-й, 55-й годы? Целину поднимали. А кто ее поднимал? Весь Советский Союз. И часть людей осталась там.
Абдул, а у меня к тебе провокационный вопрос статистический. Смотри. Вот мы имеем дело с действующим бандподпольем уже, коль скоро мы говорим о базах бандитских в горах Казахстана. Ну, такие сообщения были. И...
Все возможно.
Да. Ну, вот скажи мне, один боевик в горах, сколько человек его должны обеспечивать на равнине. Безопасность, подвоз продуктов, перебазирование, обеспечение разведданными, транши и все остальное. Сколько человек на земле? Вот один самолет боевой, чтобы отправить в воздух истребитель, нужно 28 человек вокруг него ходят. Не просто ходят, но и активно работают, обеспечивают. А сколько, чтобы один боевик жил в горах?
Ну, по меньшей мере, 5-6 человек на него должен работать.
Я слышал даже больше, гораздо
больше.
Может
и больше, но ну, здесь смотрите, да, мы вот на Кавказе берем как? Здесь все-таки было все организовано, были центры управления и прочее и так далее. Но мы в Казахстане, к большому счастью, не видим организованных центров управления вот этим банподпольем.
Но мы, может, просто не знаем.
Нет, вот такой ситуации, как здесь было, они сейчас ринулись бы завоевывать свои места. Вот же они ринулись в Алма-Ату. Это же крупнейший город страны. Другого-то нет такого. Они туда и ринулись. И там должны были проявиться их руководители. И там должны были быть центры. Но их не было. Значит, в Казахстане, к большому счастью, не до конца сформированы группы протеста власти.
Подожди. Ты называешь террористов и боевиков группой протеста власти?
Ну, я их мягко называю, потому что они не проявились.
Мягким органом порядок не наведешь. Надо называть как положено, мне кажется. Я тебя не призываю, как вести себя в эфире в прямом. Нет. Ну, протест власти бывает разный. Но это же бандиты, которые твоих же сослуживцев такие же точно убивали, как Макашарипов, как Вагапов и все остальные. Ты вспомни.
Они были наши открытые враги, мы их знали. И искали.
А здесь не появится открытых врагов в вот банподполье?
Я именно это имею в виду. Мы их пока не видели. Мы не можем сказать, что какой-то там Магомедов скрывается в горах, сколотил банду, и он наш главный враг. Такого пока, к счастью, такого нету. И если власть хорошо поработает, и не будет. Сейчас же у них же это все. Пока она не приобрело организованной формы. И это хорошо, что не приобрело. Но Казахстан огромная страна. Территория просто невероятно большая. Затеряться в горах, там, в степи, там гораздо легче, чем в маленьких государствах. Конечно же, большую опасность вызывает. У нас с Казахстаном 7,5 тысяч километров границы. С Китаем почти 2 тысячи километров границы. Вот. А тут, вот, благодаря 20-летней экспансии США в Афганистан, кто пришел к власти? Талибан. Они не скрывают свои цели, ринуться сюда.
Нет, но тут это спорный вопрос. Это спорный вопрос.
Знаете, я тут еще поспорил с Абдулом вот с чем, что почему не организованы. Организованы во многих городах Казахстана проходили эти акции. Во многих.
Ну да.
И столкновения во многих городах.
Талдыкурганы.
Просто Алма-Ата. Алма-Ата это яркий показатель.
Не, они организованы. Я же поэтому делю на здесь должен быть четкий водораздел. Люди, которые вышли просто протестовать против цен, и люди, которые пришли грабить, убивать, сделать хаос, как президент их не сказал, управляемый хаос. Правильно сказал президент Казахстана. И действительно, управляемый хаос, переходящий в захват власти. Именно это им и нужно было. Но здесь не проявились явные лидеры. Я это имею в виду.
Я сейчас заступлюсь за Абдула. У нас Абдул Мусаев, это полковник полиции, начальник пресс-службы в недавнем прошлом МВД Республики Дагестан, прошедший самые тяжелые годы, так же, как Анжела Мартиросова, вот тоже сотрудница этого пресс-центра, самые тяжелые годы в пресс-службе. Да. И я хочу сказать, ты правильно сказал, и я сейчас подумал. Ведь когда боевики в Дагестане, конкретно и на Северном Кавказе вообще, они заявляли о себе, они распространяли ролики, они эти ролики размещали в интернете, как они режут глотки, как они... Прости, Господи, за это выражение... Как они убивают милиционеров, как они готовят свои акции, они как подрывают, как на знамени ну, определенном, значит, делают доклад свой перед камерой, как прощаются там террористы, которые готовятся уйти в смертники там и все остальное. Да, правда, это правда. Сейчас мы пока не знаем, какая прекрасная женщина у тебя ходит на заднем плане. Она тоже, она тоже в прямом эфире на Ютубе говорит Москва. То же самое. Не опровергнешь ли ты меня или поддержишь?
Нет, вот смотри, да, вот все, которые вот это, по нашим опытам, вот где были, в Чечне было, у нас было там, где бы они ни выступали, им обязательно нужны лавры. Лавры того, что мы сделали. Мы взорвали. Это, во-первых, они поднимают себя в глазах других, но самое главное, это есть отчет перед теми, кто их послал. Они должны отчитаться за работу.
Денежки.
Это же ведь финансирование, это же поддержка. И чем больше они покажут негатива, который они сотворили, и чем больше выступят, что это мы такие вот боевые люди и так далее, тем больше их будут спонсировать. Я это имею в виду. К счастью, они проявились. И я предполагаю, что четкой организации у них на сегодня нет. И это хорошо, пусть и не будет никогда. Может быть, они разрозненные, может, они собраны в одно единое. Но в любом случае, они просто так не исчезнут. Над ними надо очень долго, скрупулезно работать.
Абдул, ты так на Савика Шустера похож. Ну, не идеями своими, а внешне. Но выглядишь лучше гораздо.
Да ладно, но ты загнул.
А ты знаешь, что меня будут ругать, что я узурпирую информационное пространство? Пускай Галим Маратович с тобой поговорит.
Да, пожалуйста.
Да нет, тут просто суть в том, что я просто хочу поделиться вот какой мыслью, что это все правильно, да. На Северном Кавказе снимали ролики, показывали, отчитывались, так сказать, чтобы получить новые транши.
Это были отчеты их, да? Совершенно
правильно. Да, но, к сожалению, дай бог, если этого не случится, но мне кажется, что в Казахстане это еще все впереди. Если сейчас начнется серьезная борьба с экстремистами, с террористами, с боевиками, которые опять-таки возвращаются из Афганистана, из Сирии, им где-то надо будет группироваться, находиться, и наверняка ими будут руководить определенные спецслужбы с Запада. Все это еще впереди. Если серьезно, власти Казахстана возьмутся за то, чтобы разогнать всю эту вот террористическую шоблу.
Но сначала были громкие акции. Вспомни Радуева, который захватывал Кизляр, больницу в Кизляре и в Первомайском. Были большие акции. А потом уже они ушли в подполье и действовали, и местных готовили. Вот в чем страх-то. Самое главное, чтобы не дрогнул народ. Вот ты правильно начал с того, что народ надо готовить.
Народ... Готовить, да, конечно. Это и есть вот форма информационной войны нашей. Она очень большое значение имеет.
А как бы ты начал эту подготовку работы с народом? Вот если коротко, три пункта назови мне, пожалуйста.
Первое и самое главное. Постарался побыстрее обнародовать тех, кто задержан. И за что задержан. Чтобы люди видели. Вот этот человек убил твоего родственника. За что? Что он сделал? Оказался не в том месте, ты там стрелял. А люди, которые выходили за цены на газ, на прочее и так далее, они выходили безоружные. У них не было оружия. Им нужно было решить экономические проблемы свои.
Убийцей может назвать только суд, а суд будет не скоро.
А задержанные люди, которые подозреваются в том или ином, и бесспорно, мы с тобой их показывали, и до суда тоже. Если мы их задержали в спецоперации... Если задержали прямо на месте преступления, как говорится, мы их показывали.
С оружием в руках, да.
Вот. И будем всегда назвать. И сейчас это будем делать.
Второе.
Вот во всех населенных пунктах и так далее нужно, чтобы людям разъясняли. Ребята, вот это то, что сейчас произошло в стране, всплеск. Да, власть пошла же навстречу вам, снизила там и так далее. Почему не остановились? Да потому что вас подгоняли. Вот такие люди. Это везде нужно объяснять. Что то, что вы вышли, ничего страшного нет. Ну вышли, да. И власть здесь немножко, значит, не была не права, что отпустила цены. Нужно было постепенно делать. Это второе. Ну и третье. Четко все должно работать. вот эти перегибов не должно быть. Люди должны видеть, что за то, что они вышли, да, вот показали себя, что, да, да, что начали учитывать их мнение. Продумайте, ну, как это сделать.
Подожди, ты, а дальше четвертый, это уже в жару дождь, в холод тепло. Это нет, все нет, то, нет, что ты говоришь, этом. Не все осуществимо. Но рациональное зерно я нахожу вот в чем. Опасность и врага, настоящего врага, нужно персонифицировать.
Обязательно.
И не делить людей всех, там 8 тысяч, больше 8 тысяч задержанных, на плохих и хороших. А вот те, кто сознался, а были люди уже, которые сознаются, говорят, да, нам по 90 там, тысяч там, таких-то денег предлагали из соседних республик. Вот. То есть, как ты считаешь, Маратович, противника надо персонифицировать.
Да, я согласен.
Но уйти...
Но суть в том, что мы опять говорим о том, что это были неорганизованные, организованные. Если платили деньги, значит, уже были бенефициары этого.
Конечно.
Я хотел еще вот что сказать, что достаточно сложно распознать же бывает людей. Вот вспомни, ты рассказывал историю, как в Афганистане ты брал интервью у игиловцев в тюрьме.
Да,
и что они тебе сказали?
Я прибыл в Кабул, и, значит, используя свои связи обширные, попал в закрытую тюрьму спецслужб Афганистана к арестованным игиловцам. Это тюрьма была еще. Они сидели, некоторые с семьями, некоторые без семей, и это были только выходцы из Средней Азии нашей. Все говорили на русском. И кто-то приходил в Афганистан, приезжал из России, имея семьи русских жен и детей общих в южных городах России, не буду называть, чтобы не пугать людей. И когда я зашел туда, один друг кинулся ко мне и сказал: «Здравствуй, дорогой Сладков, я вырос на твоих военных программах». Я думаю, боже мой, что я ему такое говорил, чтобы он таким стал вообще? Вот, да, люди бывают иногда странные. Вообще, мне жалко людей, честно говоря. Да всех жалко, но...
Вот,
но есть те, которые не могут себя защитить. Их защищать нужно обязательно, а их большинство...
Вот здесь, смотрите, какая вот сейчас интересная там получается, да? Конечно, задержали там, допустим, 8 тысяч. Но самое главное, чтобы среди 8 тысяч люди, которые просто вышли на улицу, не оказались наказанными не за это. Вот тогда мы будем умножать сами своих врагов.
Да,
это, мы не должны этого делать.
Точно. Вот не
мы
должны это
очень,
делать.
Да, очень четко понимать. Отвечать должен тот, кто виновен.
Я прошу прощения, мы через 30 секунд заканчиваем. Абдул, обратись, пожалуйста, к своим коллегам из Казахстана, тем полицейским, которые сейчас исполняют. У тебя 15 секунд буквально. И скажи им несколько теплых слов. Ведь ты прошел очень сложный период. Что им ждать?
Я желаю сотрудникам правоохранительных органов Казахстана выдержки. Выдержки во всем. И не переходите вместе. Там тоже были люди, которые могли заблудшие, не понявшие и так далее. То есть постарайтесь наказать виновного и защитить невиновного.
Стоп! В эфире была программа «Военный курьер». Галим Маратович.
Да, слушайте нас через неделю на «Говорит Москва». Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.